Глава 9. Преступление Тео. Слышно было, как Кастен выключил мотор, вышел из машины, постоял какое-то время на дороге, прежде чем открыть калитку. Мигре все еще не произносил ни слова. Тео, сидевший в кресле, которое несколько часов назад занимал комиссар, пытался, несмотря ни на что, походить на герцога Виндзорского. Валентина смотрела то на одного, то на другого, взгляд ее метался, как у пойманного звереныша. Кастен прошел через сад, вошел в дом. Его поразило молчание, разбитый графин, он не знал, что делать, куда девать себя. Не побывав ни разу в сыскной полиции на набережной Орфевр, он не мог видеть Мигре в такой ситуации.
«Итак, сынок...»
«Я дозвонился к хозяину отеля, он уже спал, но все же поговорил со мной. Оказывается, он сам ответил с коммутатора, когда вызывали Тео, и перевел разговор. Но не к нему в комнатах нет телефонов, а на аппарат в коридоре. Это было примерно в половине 11-го. Тот, кто звонил, был пьян».
«У тебя есть бумага и карандаш?»
«У меня есть записная книжка».
«Садись сюда, за этот стол. Устройся поудобнее. Это займет, наверное, немало времени. Записывай их ответы».
Мигре снова принялся расхаживать. Старая дама по-прежнему следила за ним глазами, а Тео рассматривал носки своих ботинок. Перед ним комиссар и остановился, наконец, и сказал уже не гневно, а с презрением в голосе.
«Вы ожидали, что Анри приедет вечером в Этрета?»
«Нет».
«Если бы он не позвонил вам, вы все равно наведались бы в гнездышко?»
«Не знаю. Возможно».
«Где вы находились, когда произошло убийство? На дороге? В саду?»
«В саду, у калитки».
Валентина подскочила на стуле. Она поняла, что, направляясь к престарелой мадемуазель Сере позвонить доктору, прошла мимо своего пасынка.
«Вы были вполне довольны собой».
«Это мое дело».
«Вы знали, что у нее есть револьвер?»
«Я знал, что у нее остался револьвер моего отца. Послушайте, господин комиссар, ответьте мне, что означает...»
«Ну нет. Вопросы здесь задаю я».
«А если я откажусь отвечать?»
«Это абсолютно ничего не изменит. Разве что вынудит меня влепить вам по физиономии. Уже целых четверть часа у меня руки чешутся».
Несмотря на трагичность обстановки, несмотря на то, что в соседней комнате еще лежал мертвец, Валентина не смогла сдержать довольную, почти радостную улыбку.
«Когда вам стало известно?»
«О чем вы говорите?»
«Послушайте, Бессон, советую вам не валять дурака. Когда вам стало известно, что драгоценности вашей мачехи никогда не продавались? Что они подлинные, а не подделка? Как это пытались всем внушить?»
Валентина вздрогнула и оторопело уставилась на Мигре. В ее взгляде промелькнуло что-то вроде невольного восхищения. Она заерзала в кресле, словно желая что-то сказать, но комиссар не обратил на нее никакого внимания.
«Я всегда это подозревал», — сказал Тео.
«Почему?»
«Потому что я хорошо знал ее и своего отца».
«Вы хотите сказать, что она опасалась нищеты? И что она не из тех женщин, которые заранее не принимают мер предосторожности?»
«Да, а мой отец исполнял все ее прихоти».
«Их брак предусматривал совместное владение имуществом?»
«Да».
«В какую сумму вы оцениваете стоимость драгоценностей?»
«Примерно в несколько миллионов по нынешнему курсу. Но помимо известных мне драгоценностей, должны быть еще и такие, о которых мы не знали. Отцу было неловко перед нами, что он так много тратил на нее».
«После его смерти, когда вам сообщили, что драгоценности давно проданы, вы делились своими сомнениями с братом или с Орлеттой?»
«Нет».
«Почему?»
«Я не был уверен».
«А не потому ли, что вы надеялись поладить с Валентиной?»
Она ни звука не пропускала мимо ушей. Следила за каждым жестом Мигре, за выражением лица Тео. Она отмечала для себя все значительно лучше Кастена, выступавшего в роли стенографа-любителя.
«Я не стану отвечать на этот вопрос».
«Который недостоин вас? Вы этого хотите сказать? Вы говорили на эту тему с вашей мачехой?»
«Нет».
«Не потому ли, что считали ее хитрее вас, и выжидали случая, чтобы получить доказательства. Как вам удалось их раздобыть? Когда?»
«Я осведомился у друзей в ювелирном мире о некоторых драгоценностях, продажа которых не могла пройти незамеченной. Таким образом узнал, что они не поступали в продажу, во всяком случае во Франции, а, возможно, и в Европе».
«И вы терпеливо ждали 5 лет?»
«У меня было еще немного денег. Я удачно провел несколько коммерческих операций».
«А на этот год, когда ваши запасы подошли к концу, вы приехали провести каникулы в Этрета. И уж, конечно, не случайно познакомились с Розой и принялись потакать ее причудам».
Молчание. Валентина по птичьей вытянула шею, и тут Мегре впервые увидел эту шею старухи, обычно прикрытую широкой черной бархатной лентой, украшенной жемчугом.
«А теперь хорошенько подумайте, прежде чем ответить. Знала ли Роза что-нибудь до встречи с вами, или же она по вашему наущению стала обшаривать дом?»
«Она шарила до знакомства со мной».
«Зачем?»
«Из любопытства, а также потому, что ненавидела мою мачеху».
«У нее были причины ненавидеть ее?»
«Она считала ее грубой и высокомерной. Обе они жили в доме, что называется, в состоянии войны, и почти не скрывали этого друг от друга».
«Роза подозревала о существовании драгоценностей?»
«Нет. Она просто просверлила штопором дыру в стене, разделяющей их комнаты».
Валентина возмущенно привстала, словно собираясь тут же убедиться в неслыханной дерзости своей служанки. «Когда это произошло?»
«Недели 2 назад, когда Валентина пила чай у мадемуазель Сера».
«Что же она увидела сквозь дыру?»
«Поначалу ничего, но прошло несколько дней, и вечером, притворившись спящей и для верности даже захрапев, она бесшумно встала и увидела, как Валентина, стоя у кровати, открыла ящик с драгоценностями».
«Роза никогда в него не заглядывала?»
«Все ящики и шкафы в доме запираются, а ключи Валентина держит при себе. Даже чтобы достать банку сардин, Роза должна была обращаться к ней».
«Как же в таком случае она смогла завладеть кольцом?»
«Когда Валентина принимала ванну. Она не говорила мне об этом ничего заранее. Видимо, она очень тщательно все подготовила, рассчитала по минутам».
«Вы видели кольцо?»
«Да».
«Что Роза собиралась с ним делать?»
«Ничего. Она не смогла носить его, не выдав себя. Скорее всего, это было нечто вроде мести».
«Вы не подумали, что мачеха может спохватиться?»
«Это не исключено».
«Признайтесь, что вы решили не вмешиваться и посмотреть, как мачеха к этому отнесется».
«Возможно».
«Вас удовлетворил бы раздел, не так ли? И вы ничего не сказали бы ни Шарлю, ни Орлетте».
«Я не стану отвечать на этот вопрос».
«Вы, кажется, убеждены, что на вас не найдется управы».
«Я никого не убивал».
Валентина заерзала, словно собираясь, как школьница, поднять руку и попросить слова. «К вам у меня больше нет вопросов», — сказал Мегре.
«Я должен выйти?»
«Можете остаться».
«Я свободен?»
«Пока что нет».
Мегре снова принялся расхаживать по гостиной, лицо его слегка покраснело. Теперь предстояло заняться старой дамой.
«Вы все слышали?»
«Все, что он сказал, ложь».
Мегре вынул кольцо из жилетного кармана и показал ей. «Вы отрицаете, что в вашей комнате находятся подлинные драгоценности. Может быть, вы хотите, чтобы я взял ваши ключи и принес драгоценности сюда?»
«Это мое право. Мой муж был согласен. Он считал, что его сыновья достаточно взрослые и сами позаботятся о себе, и не хотел оставить такую старую женщину, как я, без средств к существованию. Если бы детям все стало известно, они бы заставили все распродать, и год спустя снова остались бы без копейки».
Мегре старался не смотреть на нее. «Почему вы ненавидели Розу?»
«Я не ненавидела ее. Я ей не доверяла, и события доказывают, что я была права. Это она не взлюбила меня, хотя я все сделала для нее».
«Когда вы обнаружили, что кольцо пропало?»
Валентина открыла было рот, чтобы ответить, но тут же взгляд ее стал холодным и злобным. «Я не стану отвечать на ваши вопросы».
«Как хотите».
Он обернулся к Остену.
Продолжайте записывать».
Он опять зашагал по комнате, заставляя подрагивать безделушки. Потом заговорил.
«Вы это обнаружили, по всей вероятности, на прошлой неделе, еще до среды.